«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, это седьмой эпизод седьмого сезона моего подкаста об иммиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Америка – страна этнического и культурного разнообразия. Иммигранты всего мира привозили сюда свой образ жизни, свои обычаи и привычки и, конечно, свою кухню. Америку не удивишь самыми экзотическими ресторанами. Но для того, чтобы прижиться на американской почве, национальная кухня должна была адаптироваться к американским вкусам и желудкам. Помню, один живущий в России американец описал в своем блоге окрошку и предложил свой вариант перевода ее названия «Оу, бэби», «Окрошка». По-моему, забавно. Но поскольку при этом он посмел назвать окрошку чудовищной стряпней, то русские патриоты возмутились и заклеймили его как отъявленного русофоба. Вот уж воистину квасной патриотизм в буквальном смысле слова. Пик популярности русской кухни в Америке пришелся на 20-е годы прошлого века. Имперская Россия вообще тогда была в моде благодаря наплыву русских эмигрантов. Мода эта распространилась и на Голливуд. Туда понаехали русские актеры и режиссеры, там снимались фильмы на русскую тему, русские аристократы подвязались в качестве консультантов и статистов, а русские казаки поражали американских каскадеров своей джигитовкой. Обо всем этом мы уже не раз говорили в «Обратном адресе». А сегодня поговорим о русских ресторанах в Голливуде. В их истории немало ярких личностей и занимательных событий. Мой собеседник – историк раннего русского кино, исследователь русского Голливуда Саша Рейзер из Лос-Анджелеса. Она уже рассказывала в этом подкасте о кинопродюсере Александре Ханжонкове, звезде американского немого кино Алле Назимовой и о казаках в Голливуде. Оказывается, она еще и специалист по доместикации, то есть одомашниванию русской кухни в Америке. Саша, начнем с генерала Федора Ладыженского.
Сам он называл себя генералом царской армии, но современные исследователи считают его самозванцем, потому что документы, подтверждающие его генеральский чин, так и не были найдены. А вот на голливудских студиях, где он работал техническим директором, Ладыженский, наоборот, следил за тем, чтобы образ России оставался аутентичным. В Нью-Йорке Ладыженский управлял магазином модных шляп и открыл кафе под названием «Русский орел», которое пользовалось популярностью среди белых эмигрантов. И вот однажды в кафе зашел тогда уже успешный голливудский режиссер Дмитрий Буховецкий и узнал в хозяине своего бывшего командира. Ладыженский вскоре переехал в Голливуд, чтобы помочь Буховецкому в создании картины «Midnight Sun» – «Полуночное солнце», действие которой происходит в царской России.
Ладыженский или Лодыженский – древний русский дворянский род, известный еще с XIV века. Отцом Федора Александровича был Александр Александрович Ладыженский, вологодский губернатор, депутат Государственной Думы от Тверской губернии, от партии октябристов, действительный статский советник. У Федора Александровича был младший брат, выпускник императорского училища правоведения, гражданский чиновник приставки верховного главнокомандующего в годы Первой мировой войны, а в годы гражданской он служил в добровольческой армии, был губернатором Таврической губернии, а в эмиграции в Париже работал таксистом. Умер в 76 году. В интернете можно найти его воспоминания, изданные уже после его смерти. Федор Александрович пошел по военной линии. Никаким генералом он, конечно, не был. Он дослужился до ротмистра, кирасирского полка и должности адъютанта московского генерал-губернатора, хотя второе известно только с его слов. Мы не знаем, принимал ли он участие в Первой мировой и гражданской войнах. Не знаем даже, когда и как он эмигрировал. Но известно, что жену Елизавету Геннадьевну Львову и сына Александра он оставил в России. Этот брак был расторгнут заочно в 25-м году, а в 24-м жена и сын были репрессированы. Как именно, мы опять-таки не знаем. Как сказала Саша, Федор Ладыженский объявился сначала в Нью-Йорке, но до того, как его пригласил консультантом Буховецкий, в его заведение пришел знаменитый немецкий режиссер Эрнст Любич, подписавший в 22-м году контракт с Мэри Пикфорд и переехавший в Америку. Любич, между прочим, родился в Гродно, нынешней Беларуси, и, по его словам, встречался с Ладыженским еще до революции. При новой встрече Ладыженский рассказал ему, как он едва унес ноги от большевиков. Скорее всего, он утверждал, историю сочинил. Спустя несколько лет Любич встретил Ладыженского в Голливуде. Тот был в генеральском мундире и искал работу статиста. Любич рассказал о «генерале» в кавычках своему коллеге и соотечественнику Джозефу фон Штернбергу, и тот загорелся идеей снять фильм на этот сюжет.
Так был снят фильм «Последний приказ» с Эмилем Янинсом в главной роли, за которую он получил «Оскар». Там действует великий князь Сергей Александрович, который, как мы знаем, погиб в 1905 году от бомбы Ивана Каляева. Он на силу спасается от революции и потом мыкается по Голливуду в поисках работы и встречается с одним из большевиков, который теперь режиссер в Голливуде. Режиссер этот приглашает князя на роль генерала, князь на съемках теряет чувство реальности, воображает, что он и впрямь командует войсками и произносит перед ними пламенную речь с призывом сражаться за Россию, а потом от перенапряжения умирает. Возможно, и Любич все это придумал. Во всяком случае, сценарист картины, веньерский романист Лаэш Биро, настаивал на своем авторстве и, кстати, был номинирован на «Оскара» в номинации «Лучший литературный первоисточник». Но так или иначе, Ладыженский действительно перебрался в Голливуд и открыл там новую точку общепита под тем же названием.
В прошлом эпизоде в качестве музыкальных заставок я использовал американские шлягеры в исполнении советских певиц. Сейчас решил поступить наоборот. Русские шлягеры в американском исполнении. «Бублички» – оркестр Зигги Эллмана. Соло на трубе – Зигги Эллман. Запись 1938 года.
В 1928 году ресторан сгорел, видимо, это был умышленный поджог, и Ладыженский едва не умер от полученных ран. Тот первый сгоревший «Орел» посещали все звезды того времени. И, кстати говоря, ведь это был период сухого закона, и заведение Ладыженского имело репутацию «спик-изи», то есть место, где нелегально для своих продают алкоголь. Есть сведения, что и опиум там покуривали в дальней комнате. Во всяком случае, когда в ресторане вспыхнул пожар, там находился Чарли Чаплин, который, судя по газетным отчетам, помогал тушить огонь с помощью садового шланга. Там произошел взрыв бытового газа. Ладыженский считал, что его подожгли конкуренты или алкогольная мафия. Оправившись, он собрал деньги для того, чтобы открыть новый ресторан в Hollywood Plaza Hotel. Вот как об этом событии писала газета «Новое русское слово». Ладыженский открыл свой второй ресторан на пожертвованные деньги. Чарли Чаплин выписал ему чек на $1000, а Марион Дэвис на $6500. Он потратил все деньги, ресторан теперь закрыт, и Ладыженский покинул Голливуд, чтобы вернуться в Нью-Йорк.
Удивительно, что этот уже третий «Орел» прогорел. Hollywood Plaza, открывшийся в 1925 году, имел наивыгоднейшее месторасположение. Все знаменитости дружно перекочевали туда. Он, кстати, назывался Russian Eagle Cafe and Gardens. И действительно, на единственной уцелевшей фотографии мы видим, что столики на открытом воздухе утопают в зелени. Нужно было сильно постараться, чтобы обанкротить такое заведение. Ладыженский снялся в эпизодических ролях в 12 картинах. И еще на 4 был консультантом. У него была осанистая внешность и знание манер. Федор Ладыженский поселился на Лонг-Айленде в деревне Грейт-Нек. Он значится среди членов Совета попечителей православного храма Казанской Богоматери, открывшегося поблизости в городишке Си-Клифф в ноябре 1942 года. Кроме того, он работал менеджером гольф-клуба там же, на Лонг-Айленде. Подозреваю, что был просто свадебным генералом. Скончался в апреле 1947 года на 72-м году жизни. Теперь, Саша, давайте расскажем о другом голливудском рестораторе, тоже голубых кровей.
Другой голливудский самозванец Майкл Романов был международно известным аферистом, также известным под именами Гарри Ф. Гергюсон и Герсел Гигузин. Он родился в семье литовских евреев и эмигрировал с родителями в Нью-Йорк в 10-летнем возрасте. Гигузин начал свою карьеру, выдавая себя за принца Михаила Александровича Дмитрия Оболенского-Романова, и, по словам голливудского актера и мемуариста Дэвида Нивена, он вел себя как Робин Гуд наших дней, обманом выманивал деньги у богачей и радостно делился со своими друзьями. В зависимости от доверчивости аудитории, Гигузин примерял на себя различные имена и титулы, представляясь то как племянник царя, то полубрат царя, то сын князя Юсупова, а иногда и сам князь Юсупов. С 1927 по 1931 год он подрабатывал техническим директором для киностудий, а в свободное время предавался радостям светской жизни, время от времени проводя ночь в тюрьме.
Обратный адрес. Пир горой. Продолжим через полминуты.
Настоящее время на Радио Свобода.
Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
Обратный адрес. Русская кухня Голливуда.
Веселье продолжалось до тех пор, пока в 1931 году его не разоблачил Теодор Ладыженский, который, как мы уже знаем, сам был самозванцем. Ладыженский заявил в присутствии множества кинозвезд, что он лично знал великого князя и что Майкл Романов даже не умеет говорить по-русски. Но это разоблачение нисколько ему не повредило. Все отлично понимали, что он самозванец, слово «князь» писали в кавычках, но Романов к этому моменту уже настолько вписался в голливудский бомонд, что ему охотно прощали самозванство и с удовольствием слушали его анекдоты о придворной жизни и великосветских приключениях. И, видимо, следуя примеру Ладыженского, наш герой открыл ресторан на бульваре «Сансет». Его друзья стали акционерами, и ресторан стал настолько успешным, что в 1941 году переехал на Родео Драйв в Беверли-Хиллз, и, кроме того, был открыт еще один филиал в Палм-Спрингс. Эти рестораны просуществовали в Калифорнии до 1961 года. Романов с ударением на первый слог оставил глубокий след в ночной жизни Лос-Анджелеса. Судя по прессе, фотографиям и меню, идея этого ресторана была далека от любых попыток создать аутентичную русскую атмосферу или ее симулякр. В меню ресторана, который у меня есть в коллекции, был ассортимент французских блюд, а также несколько фирменных блюд – лапша Романов, шоколадный суфле Романов и клубника Романов. Интерьеры отдавали дань современному калифорнийскому дизайну, а царская монограмма на фасаде была единственным намеком на связь с Россией. Кроме того, Майкл Романов работал по контракту техническим консультантом на студиях Warner Brothers и 20th Century Fox. Он снялся в эпизодических ролях в 20 с лишним фильмах, в том числе таких известных, как «Триумфальная арка», «Парижская модель», «Гудбай, Чарли». И, пожалуй, наилучшее воплощение этого персонажа сыграл русско-американский актер Миша Аур в фильме «Хелза Поппин» 1941 года, где Аур играет русского князя, который выдает себя за фальшивого русского князя, объясняя своим соотечественникам-эмигрантам: «Лучше пусть все думают, что я самозванец. Если бы они знали, что я настоящий русский князь, новизна бы быстро исчезла, и никто бы не захотел со мной общаться». И наш Майкл Романов все время балансировал на этой грани, притворяясь комиком, который выдает себя за великого. великого князя.
Фокстрот «Очи черные», оркестр Уинги Маноуна, соло на трубе и вокал Уинги Маноун, 41 год.
Chichonia, California, ice cream cone, San Antonio, Oskaloosa,
Oskaloosa,
it's on the loose,
loose,
Chichonia, please be mine.
Майкл Романов действительно стал близким другом Хэмфри Богарта, Фрэнка Синатры, Мэрилин Монро обожала его шоколадное суфле. Ресторан Романов стал одним из символов и атрибутов голливудского шика, важной социальной институции Голливуда. Но есть версия, что заведение поддерживали на плаву богатые друзья Романова. Во всяком случае, после смерти Богарта в 1957 году ресторан постепенно пришел в упадок. В новогоднюю ночь 1962 года Романов устроил последнее пиршество и объявил о закрытии бизнеса. «Здесь больше нет места для такого элегантного заведения», – сказал он. Сменились поколения, и Майкл Романов не видел себя среди молодых звезд. Он продал здание в 1963 году за очень скромную сумму. Спустя год оно было снесено. Романов умер в 71 году в возрасте 81 года. Его некрологи напечатали крупнейшие газеты США. Поговорим теперь не о русских ресторанах, а о русской кухне в Америке. Вы написали замечательную статью о русской поваренной книге под названием «Катиш. Наш русский повар», которая вышла в 47 году, а второе издание датировано 2001 годом. Что это за книга?
Это абсолютно уникальная книга рецептов, записанных якобы в 20-е годы в Лос-Анджелесе. Книга состоит из двух частей – серии виньеток воспоминаний автора о поваре своего детства, Катиш, которая была беженкой из Российской империи, и книги рецептов самой Катиш в конце. Автор, американка, вышедшая замуж за русского инженера, скрывается под псевдонимом Ванда Фролов, напечатала эти истории рецепты на протяжении 40-х годов в знаменитом журнале «Гурмей», а затем в 46-м году издала их отдельной книгой. В те годы США и СССР были союзниками, и русские эмигранты печатали коллективные сборники рецептов с целью собрать деньги для фронта. Но именно эта книга совершенно уникальна, потому что она дает нам пример позитивной интеграции русской эмигрантки в американское общество. Катиш не только учит английский язык, но и учится новой системе меры весов, культуре потребления и банковской системе. Причем она готовит не только рецепты русской кухни, но и американские.
Мы не знаем, существовала ли Катиш на самом деле, или Ванда Фролов выдумала эту Екатерину Павловну Беляеву, дочь священника и внучку крымской татарки, муж которой погиб на Первой мировой, а сама она после революции добралась через Туркестан до Харбина, а оттуда до Америки. Полненькая, курносая, кореглазая, забавно говорящая по-английски, Катиш стала любимицей семьи. Первым блюдом, которым она накормила автора книги, были сэндвичи с ветчиной и грибами в сметане, первым десертом – кисель.
А ее фирменный рецепт совсем не русское блюдо, а чизкейк, который необходимо готовить с сугубо американским продуктом, крим-чизом, который делают в Филадельфии. Что интересно, я недавно разбирала рецепты матери моего знакомого украинца, Их семья приехала в Филадельфию из Франции в конце 40-х годов и тоже нашла там рецепт чизкейка, так что можно предположить, что этот рецепт существовал на самом деле и циркулировал каким-то образом в диаспорных сообществах. Книга встретила прохладную реакцию критиков, ведь шла холодная война, и русская вышла из моды. Ванда Фролов больше ничего не написала. Долгие годы она оставалась инкогнито, и только теперь мне удалось выяснить подробности ее биографии. Ее на самом деле звали Ванда Ли Джонсон, она родилась в Южной Калифорнии в 1911 году. А когда ей было 4 года, семья потеряла отца. Вдова осталась дочерью и ее старшим братом. И вот в этот период в доме, видимо, и появилась Катиш. Ванда впоследствии стала стенографом и работала в нефтяной компании. В 1932 году умерла ее мать Лилиан. Примерно тогда же она познакомилась с инженером-химиком Борисом Фроловым, который эмигрировал в США через Шанхай. Они поженились. Таким образом, Ванда Фролов – ее настоящее имя. И как знать, может быть, взаимной симпатии способствовала именно русская кухня. Возможно, книга о Катиш была порождена ностальгией по безмятежному детству. А вот о Екатерине Павловне Беляевой узнать ничего не удалось. Никаких сведений о ней в архивах нет.
Саша, теперь поговорим о том, как русская кухня приспособилась к американскому потребителю.
Американцы умеют совмещать несовместимое и безудержно экспериментируют. И мой, наверное, самый любимый пример такой адаптации – каша-варнишки с блюда, изобретенные американскими евреями, выходцами из Восточной Европы. Это гречневая каша, перемешанная с традиционной яичной лапшой или в современном неортодоксальном варианте с фарфали, то есть макаронами-бантиками. Хотя вполне возможно, что это блюдо было изобретено еще в Российской империи, привезено затем евреями Ашкенази с собой. И вот подобных рецептов, изобретенных или привезенных с собой в начале прошлого столетия, в американских семьях осталось довольно много, и кое-где их еще готовят. Если говорить не о домашней кухне, а о мейнстриме, то быстрый поиск по кулинарным сайтам проясняет картину. Возьмем, например, самый популярный сайт All Recipes и посмотрим на рецепты в рубрике «Русская кухня». В первом ряду мы увидим бифстроганов, рядом медовик и похожие на снежки ти-кейкс, которые, видимо, символизируют русскую зиму для американцев. Ниже следуют вариации на эту тему с украинскими и польскими названиями – халупки, пироги, яблочник и всевозможные рецепты борщей, котлет по-киевски, как будто бы разговоры о деколонизации не добрались до этого сегмента интернета. Но в целом секция «Русская кухня» выглядит довольно уныло, крупно нарезанные салаты оливье, Пасха, ошибочно подписанная как Пашка, и пирожки некой Тейлор, Тейлорс пирожки, в рецепте которых указано, что Тейлор научилась печь пирожки у своей школьной учительницы. А в комментариях обычно видно, как этот рецепт дальше видоизменяется и живет своей жизнью. Кто-то добавил в начинку сыр, кто-то шпинат, кто-то сделал их с крем-чизом и джемом. У кого-то эти пирожки маленькие, у кого-то огромные, и вот изначальный рецепт учительницы уже не узнать, а кулинарное произведение носит имя ее ученицы.
Некоторые блюда я на картинках не узнал, а некоторые стали для меня полнейшей откровенностью. Например, сладкий капустный суп или пирожный муравейник. О себе могу сказать, что от моей бараньей ноги, запеченной в духовке, еще никто из американцев не отказывался. Но я не знаю, русская ли у меня кухня. Для той же баранины я применяю вустерский соус, а форель и лососину пеку на гриле. Саша, ну а что происходит с русской кухней в Лос-Анджелесе сегодня?
Если говорить о ресторанах, то лос-анджелесский русский ресторан сегодня – это машина времени и находка для культурного антрополога. Это не только довольно консервативное или законсервированное во времени меню, но и музыка и танцы, которые мигранты привезли с собой из Советского Союза и продолжают исполнять в аутентичной манере. Что интересно, советская и русская поп-музыка просочилась и в другие волны миграции, и недавно я очень удивилась, когда на скаутском балу Ежегодно мероприятие, в которое вовлечены потомки первых двух волн эмиграции, вдруг услышала «Сиреневый туман» Владимира Маркина, и я поднимаю свой бокал Филиппа Киркорова. Оказалось, что этот процесс культурного обмена начался довольно давно, и в 70-е и 80-е годы голливудские русские рестораны уже осознанно работали на две аудитории – старую эмиграцию и новоприбывших отказников, а ресторан «Мишас» на бульваре «Сансет» уже включал в свой репертуар элементы советской эстрады. Это тот ресторан, который описывает Эдуард Лимонов в своем рассказе «Похороны дяди Изи», в котором, видимо, какое-то время пела его будущая жена Наталья Медведева.
«Юбилей дяди Изи». Мы встали и направились к выходу через весь шумный ресторан «Мишка». На сцену как раз вышла полупьяная певица Галина, и публика, состоявшая в основном из евреев-эмигрантов, шумно захлопала. У исполнительницы русских и цыганских песен был хороший голос. Высокая и красивая, она пользовалась популярностью. Конец цитаты.
За последние два года войны в связи с увеличением числа беженцев из Украины мы также видим дифференциацию между русской и украинскими кухнями. Русская кухня остается довольно стандартной, что видно по ассортименту в русских магазинах. Иногда эти магазины стыдливо переименовываются в славянские, а не русские, но все же продукты из России в них есть практически везде, несмотря на санкции. Украинская кухня в основном представлена сырниками, варениками, пельменями и блинами, красиво и современно оформленными, которые можно заказать с доставкой на дом. Кроме того, следует отметить обилие украинских кулинарных книг в американских книжных магазинах и новый украинский ресторан «Mom Please» в городе Манхэттен-Бич, где часто можно увидеть айтишников, которые облюбовали жилье неподалеку.
Обратный адрес. Пир горой. Русская кухня Голливуда. С нами была культуролог, историк кино Саша Рейзер. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.